Видимши Божимаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Божий, я просто прошу Тебя сегодня, благослови нас Твоим особым присутствием. Будь с нами в этом вебинаре, в этом нашем общении, и положи руку крепкую свою на интернет-соединение, чтобы наше общение было максимально плодотворным, Боже. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. Аминь. Итак, мы с вами в прошлый раз поговорили о четырех глаголах. Кто-то может мне их назвать? Слово «глагол» как-то осталось еще в памяти в школьной скамьи?
Выведу, избавлю, спасу, приму.
Да, правильно. И мы с вами пришли к выводу, что такие выведет и избавит и спасет, это абсолютно не зависит от нас. По великой милости и благодати, таки он нас все-таки выведет, избавит и спасет. Но наша задача узнать его, пережить с ним еще и еще раз. А что значит узнать Бога? Безграничный, всесильный Творец неба и земли, его узнать-то невозможно, собственно. Сколько бы мы ни узнавали, нам все равно и всегда будет понятно, что мы ничего не знаем. Хотя на первый взгляд кажется, что и много знаем. Но потому что он такой безграничный, огромный, всесильный, знать о нем нашим мозжечком практически ничего невозможно. Тогда зачем все это? Но мы узнаем его характер. Как это все работает? И этим мы начинаем тоже тянуться, чтобы перенять этот характер. Перенять эту способность любить. Перенять эту способность терпеть. Перенять эту способность спасать, миловать, избавлять и так далее. И в то же самое время не стать человеком, с рабским мышлением, с узкостью понимания, что есть такое понятие, как фанатик, наверное, да? То есть зашоренный человек, который видит это вот только вот в таком ракурсе. Наша задача видеть это каждый день все больше и больше и больше и больше, и расширять свой кругозор, и расширять свой ракурс взгляда на характер Бога и на то, как Он действует. И, соответственно, с этим двигаться точно так же. Итак, четыре эти глагола мы прочитали. И дальше Господь говорит о том, что чтобы Моше шел к фараону, а народ тот таких слушать не будет. И у Моше естественный вопрос, чего мне идти к фараону, если все равно народ-то выходить не собирается никуда. Им, кроме того, чтобы улучшить условия рабства, собственно, больше ничего и не надо. Солому дайте и дело с концом. Наша цель – солома. А зачем тогда нужны эти высокие цели? Зачем нужны тогда эти планы туда, ко спасению, эти красивые слова, если нам нужно только изменить условия рабства, немножечко улучшить, всего солому надо. И говорил Господь Моше и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилям и к фараону царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевы из земли египетской. Я прочитал 13 стих. И 14 стих вдруг неожиданно прерывает этот диалог Творца и Моше, Моше диалог с фараоном, и мы оказываемся вдруг неожиданно в совсем другом измерении. Вот начальники поколений их, сыны Рувима, первенца Израиля. Ханох, Фалух, Хецрон, Хамри – это семейство Рувимовых. 15 стих. Сыны Шимона – Имаил, Иамин, Огад, Иохин, Цухар, Саул, сын хананиянки, это семейство Шимона. И 16 стих. А вот имена сынов Левия по родам их. Гершон, Кааф, Мирари. А лет жизни Левия было 137 лет. И мы уже здесь понимаем, что здесь что-то меняется. Потому что нам два колена перечислены очень легко и быстро и бросовы. А в 16 стихе начинается детализация колена Левина. То есть мы чувствуем, что Бог хочет привлечь наше внимание к колену Леви. По родам их Гершон, Кааф и Мирари. То есть три сына. Гершон, Кааф и Мирари. А лет жизни Левия было 137 лет. О жизни Шимона и Рувена никто ничего не говорит, сколько до чего. А здесь начинается детализация. Дальше. Сыны Каафовы. Сыны Гершона, извините. Ливни, Шимеи, семейством их. Все, стоп. С Гершоном разобрались. Следующий сын Леви, сын Каафов. Сыны Каафа, Амрам, Ицгар, Хеврон, Узил. А лет жизни Каафа было 133 года. Еще узнаем, что оказывается, у этого Каафа, сына Леви, было раз, два, три, четыре сына. И прожил он 133 года. И дальше последний сын Леви, сын Мирари, Махли и Муши. Это семейство Левия по родам их. И на этом все заканчивается, и дальше мы только слышим о сыновьях Каафовых. Кто же это такой? И здесь мы наконец слышим, наконец нам Тора показывает, кто же такие все-таки родители Аарона. Ой, Аарона и Моше, да. То есть там вначале некто родил, некто пришел из сынов Левия, взял некто из сынов Левия, она родила, вот, и ни имени, ничего, потом появляется его имя, которое ему дают в Египте, Моше. Какое имя давала ему мать, ни вообще ничего не пишется. А вот здесь, в 20 стихе, начинается детализация семьи Моше и Аарона. Амрам взял Яхаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моше. И так Амрам, оказывается, отец Моше и Аарона. Берет он себе в жены не кого-то либо, а свою родную тетю. Она ему рожает Аарона и Моше. Куда же девалась Мирьям? Видите, не перечисляется. А она-то старшая сестра была. И она родила ему Аарона и Моше. А лет жизни Амрама было 137 лет. Окей. И это понимаем. Дальше идем. Сыны Ицгаровы, Корей, Нафек, Зихри. Сыны Узилова, Мисаил, Элцафан, Зеври. Аарон взял себе в жену Элисафету, дочь Аминадава, сестру Нахшона, и она родила ему Надава, Авиуда, Елизара и Итамара. Сыны Кораха, Асир, Элкан, Афисав, это семейство Карафовы. Ну, естественный вопрос. Здесь начинается родословная, которая произошла от Аарона, то есть идут первосвященники. Аарон взял себе жену Елисавету, которая дочь Аминадава, сестра Нахшона. Это кто такой? Гала.
Можно подумать. Подождите.
Ну, подумайте. Где мы встречали это имя? Товарищ Нахшон. Могу подсказать, из колена Иуды. Зоя, кто такой товарищ Нахшон? Нет, ты знаешь это и всегда говорила об этом. Кто первый вошел в воду, когда море расступилось?
Ну, был один доброволец.
Ну, так вот этот доброволец и есть Нахшон.
И он по горло вошел, и потом за ним другие.
Ну, и это был тот самый Нахшон.
Приятно.
Нахшон из колена Иуды. И причем он является главным в этом колене. Если мы вернемся немножко назад и увидим, посмотрим с вами родословную, у нас времени нет туда возвращаться, но поверьте мне на слово. Он является главой колена Иуды, то есть царским коленом. Ну, хорошо. Тогда у меня к вам вопрос, Оля. Зачем нам это рассказывается, что в колене первосвященников появляются люди из семейства Иуды, из царского колена? Смотрите, как детально все. Аарон взял свою жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Нахшона, и чья она дочь, и чья она сестра, и она ему родила, и дальше Надав, Авиуд, Елизар и Тамар. То есть вот эти четверо, двое, помните, чуждый огонь потом принесут, и останется только двое священников. Что нам хочет сказать Тора в связи с этой родословной? Оля молчит. Девора. Раз, два, три, четыре, пять. Тоже молчит.
В Новом Завете где-то читала, как это такие мои смутные воспоминания, что Моше, ну, он как бы не имел отношения к колену Иуды, да?
Но...
А здесь, получается, имел, да? Какая-то связь есть через брата. Правильно?
Еще раз внимательно читаем, что здесь написано. Аарон взял жену себе, Елизавету, которая являлась дочерью Аминадава и сестрой Нахшона. Причем тут Моше? А Моше здесь пока разговору нету. Сейчас идет разговор об Аароне. И поэтому у меня стоит вопрос. Зачем нам нужно это знать? Пожалуйста, у кого какие мысли? Здесь серьезная мысль, между прочим, просвечивается.
Просто хорошо бы, на самом деле, в идеале, чтобы был священник и царь в одном лице.
О, молодец, сообразила. Вы понимаете, в чем дело? То есть первосвященник может быть и царем тоже. Потому что по матери он из царского колена. И намек на это здесь явный. И у нас такое будет в истории Израиля. Другой вопрос, что может ли царь стать первосвященником? Об этом нам Тора ничего не говорит. Есть несколько случаев, когда цари Израиля хотели стать первосвященниками, то есть хватали эту кадильницу, рвались туда в святое святых, а за ними толпой бежали священники и говорили: «Стой, стой, стой!» А он говорил: «Отстаньте, дайте работать, не мешайте». Ворвался туда, помните, был такой товарищ, царь, первое царство описывается. Он врывается туда и пытается принести курение. И у него на лбу проказа появилась. Его священники оттуда вытолкнули. Потому что прокаженный не только в храме, не говоря уже о храме, он и в Иерусалиме-то находиться не мог. Он потом находился в определенном месте, а сын его за него правил. То есть попытка царей стать священниками исключена. Но священник может быть и царем, и священником. Все попытки многих теологов сказать, что если Иешуа был из колена Иуды, а сегодня он является нашим первосвященником, это невозможно, уже это место нам показывает о том, что он мог быть и первосвященником, и мог быть и царем. Дальше идем. Елизар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Футиловых, она родила ему Пинхаса. А кто такой Пинхас?
правнук, да, Аарона или внук,
да,
который пригвоздил, когда поклоняли свою фигуру, он пригласил, старейшина пригласил к себе эту дочку жрицы.
Да, правильно, ну.
И они там были в палатке, и он их пригвоздил этим, ну, обоих копьем.
Ну, здесь говорится, да, что это внук Аарона, это мы видим. Елизар, сын Аарона, взял себе жену, одну из дочерей Путиловых, и она родила ему Пинхаса. Мы видим, что это внук Аарона. Но кто такой был Пинхас? Судя по этой родословной. Хорошо, смотрите.
Так я же сказала, что вы не слышите меня, я же сказала, он остановил поражение, когда народ израильский поклонялся Вэл-Фигуру.
Это да, но кем он потом стал?
А, кем он потом стал, не помню.
После Аарона первосвященником в Израиле стал Пинхас. А теперь не просто так говорится, что Аарон взял себе в жену одну из дочерей Путиловых. Это какой у нас стих? 25. Сейчас выясним. Кто же такой этот Путиэль?
Египтянин.
Египтянин. Почему мы знаем, что он египтянин? Он не просто египтянин, она не просто египтянка, его жена Елизара. Она из священнического рода. То есть тут этот перевод Футиловых и так далее нам ничего не говорит. А Мидраш нам говорит, что он был из потомков Итрона, это Мидраш. На самом деле Путиэль, это тот, который дает будущее. Поэтому нам здесь показывают, что Елизар, сын Аарона, взял себе египтянку из дочерей жрецов. Нам показывает о том, что у них была определенная связь с элитой Египта. И впоследствии именно Пинхас станет первосвященником. Дальше. Аарон и Моше – это те, которым сказал Господь: «Выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчению их». Они-то и говорили Паро, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моше и Аарон. Вот, теперь смотрите, самое интересное наступает. Почему вдруг, непонятно, с 14 стиха по 27 стих нам рассказывает про Моше и Аарона. Как бы выскочила история о том диалоге, который ведет Моше с фараоном и с Богом. А, Алла, товарищ князь, вот и до вас добрались. Ага. Вижу, ты здесь, а мысли твои поймать не могу.
Здесь раз показана значимость этого колена Левия. И что, так как они, Господь их избрал на себе на служение, возложил на них особую задачу. Потому что видел в них людей, которые способны убедить народ.
Ну и как нам это говорит родословие? Что здесь мы такого видим? Тем более про Моше вообще коротко. Вот отец Амрам и жена Яхаведа, тетка его. И все в общем-то. А, Ирочка, давай, прояви активность, мышление, творческую думку. Но вы смотрите, здесь явно выделяется два человека, которых то, что тут Рувен и Шимон, да, они, понятно, они первые там, доходят до Леви и все, стоп, дальше начинается детализация. И про другие колена вообще ничего не говорится. Это означает, что это колено чем-то выделяется. А чем оно выделяется? Оно выделяется последним стихом о том, что здесь вот Моше и Арон, которые пришли говорить, которые будут говорить с Паро, те, которые будут выводить. То есть нам Тора говорит, вот это вот эти ребята, у которых был отец этот, мать этот, из колена такие-то, 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 и они именно будут выводить. А?
Два лидера, господи.
Да, два лидера, но зачем родословная нужна?
Чтобы знать, откуда они произошли.
А что нам, это даст, если мы узнаем, откуда они?
Ну, конечно, Леви это избранный Богом для того, чтобы они несли по слову, чтобы они служили Господу, чтобы они проповедниками.
Это понятно все. Смотрите, мы с вами заметили одну вещь, что колено Леви привилегированное колено, которое имеет прямую связь с египтянами, причем с элитой Египта. То есть это элитное колено, непростое, которое живет на особом положении. Если Элизар берет себе жену из элиты священников, дочерей, это означает, что у них с ними есть связь. А Моше, когда родился, вы вспоминаете то, что мы с вами говорили о его родословии? Там прямая связь тоже с египетской элитой, с самим Паро. Гала, наверное, помнит, потому что я помню, она нам тогда рассказывала, как же это все произошло. С этой корзинкой, с этой водой, с охраной, которая охраняла дочь фараона. И как вообще он туда попал? Расскажи-ка нам, Гала, есть ли там какая-то связь или нет?
Ой, ну я так, чисто интуитивно. Ну, то, что там, или, просто сказала, говорит, похоже было на спектакль. Все было разыграно по нотам. Буквально. Это явно было, что все было заранее оговорено, построено. Как бы на территории, да, не всем был доступ, там, где купается сама, ну, императрица, как говорится, как, каким-то образом попадает ребенок, которого кто-то, как он мог проникнуть, чтобы его поставили там в этих камышах, и появляется его сестра Мариам, и явно, что, ну, как бы все это с позволения фараона. Все было заранее, ну, понятно, вот такой вот,
да,
такая ситуация.
Так вот, смотрите, что получается, что нам хочет Тора сказать? Что Моше человек со стороны или изнутри?
Изнутри, конечно.
Тора нам хочет показать, что он по крови изнутри, а по культуре по своей, по воспитанию своему, извне. Он является из элитного колена, но живет вне Израиля. То есть Тора нам хочет показать, кто может вывести на свободу. Только тот, который знает, что такое свобода. Тот, который родился в свободе. Аарон не родился в свободе. Он родился в Египте. И жил как бы, хоть и из элитного колена. Но все равно, так или иначе, они были рабами. Хоть и привилегированное колено, но привилегированное колено рабов. Человек, который находится и родился в рабстве, не может никого вывести на свободу, потому что он не знает, что такое свобода. У нас сегодня это огромнейшая проблема, потому что мы вышли из бывшего Советского Союза, а это огромный концлагерь, в котором толком-то мы даже не знали, что такое свобода. Нас больше интересовали какие-то материальные блага, то есть солома. Итак, смотрите, Тора нам показывает, что только извне может быть кто-то, кто выведет нас на свободу. Тот, который знает эту свободу, тот, который в ней родился, тот, который в ней жил. Человек, который родился в тюрьме, какая там свобода? Многие даже выходить на свободу не хотят. Специально делают какое-то нарушение, чтобы остаться там внутри, потому что боятся свободы. И мы с вами уже увидели, что кроме соломы им ничего не надо. Лишь бы улучшить условия рабства. Но только Моше знает, что свобода — это прекрасно. И его личные отношения с Богом дают ему возможность вывести этот народ, невзирая на то, хотят они этого, не хотят они этого, ревнуют они, не ревнуют они. Бог увидел, что все, ждать больше нечего и некогда. Почему? Потому что еще чуть-чуть подождешь, и выводить будет некого. Наступило время. Они еще не готовы. Они еще не хотят свободы. Они еще пока хотят немножечко хотя бы, чтобы было немножко получше. Условия рабства, чтобы, ну, хотя бы как было. Умирают, убивают, бьют. Да, работаем много, но жить-то можно. А Моше говорит, жить нужно в свободе. У вас есть обетование. Бог отцов ваших когда-то сказал Аврааму, что он даст вам землю, текущую молоком и медом. И мы вчера с вами, в прошлый раз говорили о двух заветах, которые заключил Бог с Авраамом. Первый завет был завет обрезания, и второй, помните, между рассеченными животными, когда он вместе с ним прошел. От Нила до Евфрата. А обрезание от реки Иордан до Средиземного моря. То есть земля Эрец Исраэль. И Моше, они ждали этого и знали, что это когда-то будет. Но вот наступил этот момент. Вот наступило это время свободы. А нужна ли нам та свобода вообще? Какая цена этой свободы? А цена то, что уже сейчас многих убивают. Надзиратели бьют с утра до ночи. И многие из них уже умерли от этих побоев. Там вой стоит. Дайте нам вот эту солому и прекратите нас бить хотя бы. Нам не нужна эта свобода. Потому что мы выйдем на эту свободу, а сможем ли мы там вообще жить? Как мы будем в этой свободе? А сможем ли мы сами себя накормить? А сможем ли мы построить эту структуру, это государство? И что это там за земля, о которой когда-то говорил Авраам? Хороша она или плоха, поди знай. Мы не готовы выходить на свободу. Но ситуация такая, что если Бог обещал, то Он все равно выведет, невзирая на то, готовы мы или не готовы. По великой милости и благодати, потому что выводить потом будет некого. У меня такое внутри переживание, что каждый человек, который выходит из этой жизни, имеет шанс выйти на свободу. Мы с вами имеем Иешуа, Машиах, помазанник Божий, который открыл эту дверь и дает нам возможность царства Отца. И многие его принимают, но не знают, кто такой Машиах, кто такой Бог. Может быть, это одно, а может быть, это не одно. Сколько я читал всяких разложенных толкований, где люди говорят о том, Одни говорят, что это Бог, другие говорят, что это Сын, третьи говорят еще что-то и так далее, и так далее. И только тот, кто ищет, только тот, кто хочет знать Бога, наконец узнает, кто же Он. Не касаясь каких-либо теологий, а напрямую вместе с Ним. Иешуа пришел из самого сердца, из недра Отца. И Бог Словом Своим, то есть, а Слово есть Иешуа, сотворил небо и землю. То есть Он тот, кто знает Царство Бога. Тот, который пришел из этого Царства. И Он нам все время толкует в Евангелиях о том, что такое Царство Небесное, как его достичь и прочее. Мы читаем, умиляемся и не совсем все понимаем. Машиах пришел для того, чтобы показать нам Царство Небес. Там, где существует настоящая свобода. А здесь мы на пути к этой свободе. И жажда и желание, которое внутри нас есть или нету, определяет нашу возможность быть с Отцом Небес. Ну что ж, мы продолжим дальше этот диалог, который начался у Моше с Господом. Господь сказал Моше, 29 стих, говоря: «Я Господь, скажи Паро, царю египетскому, все, что я говорю тебе». То есть ничего от себя говорить не надо. Все, что я тебе говорю, так и передавай. Моше же сказал пред Господом: «Таки как-то я не очень-то умею хорошо говорить. Как же послушает меня Паро?» А эту фразу мы с вами уже слышали. «Ну, косноязычен я, не умею я говорить красиво». Но Господь сказал Моше: «Смотри, я поставил тебя Элохим фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком». Элохим – это начальник, наставник, господин. То есть то, что перевели здесь, поставил тебя Богом, имеется в виду начальник, тот, который передает указы от всемогущего Творца. А Аарон, брат твой, будет пророком. Пророк на иврите – это Нази. Нази переводится как «шевеляющий губами». Итак, пророк – это не тот, который пропускает через свои мозги или через какой-то свой человеческий опыт слова, которые он слышит, а тот, который просто является инструментом, звуком, шевеляющий устами. Нази – пророк. И отсюда мы начинаем понимать, что же такое вообще пророк. Когда мы читаем 1 Коринфянам, 14 главу, где говорится, что хорошо, что вы говорите на иных языках, но лучше, чтобы вы пророчествовали, то тогда мы начинаем вдруг понимать, что это не обязательно какие-то тайны скрываются, а это шевелящий губами, который говорит словами Бога. И если мы начинаем ревновать за эти дары, то Бог начинает нам их давать. Дар пророчества – это уже тот, который ищет, который жаждет, который не отставляет, не отстает от Бога. И готов на все, чтобы получить этот дар. Что я имею в виду? Бог выстраивает нам определенную сеть заповедей. Определенное отношение к ближнему. Определенное отношение к самому себе. И я готов за это платить любую цену. Потому что всегда, что бы мы ни делали в этой жизни, то, что человек посеет, то и пожнет. Придется платить за все. Отношения с Творцом мы налаживаем через жертву Мессии Иешуа. А отношения, наши ошибки, наши слова – это все то, что мы сеем здесь, в этой земле. И никуда мы от этого не денемся, это является тем, что у нас будут определенные плоды. Огурцы посеешь, помидоры расти не будут. Итак, ты будешь, слышишь, Моше, ты будешь Элохим, начальником для самого Паро. Аарон будет шевелящий губами. Он будет просто шевелить губами. Но Аарон человек, который являлся старейшиной Израиля. И для него вдруг смириться перед Моше, который 40 лет непонятно где-то ходил, а мы уже с вами увидели этот момент, что он человек со стороны раз, но в то же самое является из элитного колена. То есть по своему родословию он имеет право выводить народ, но в то же самое время он извне, а Аарон изнутри. И он смиряется перед словом Творца, и внутри его звучит одна фраза, которую Бог озвучивает так: «А Аарон, когда услышит о том, что ты придешь, возрадуйся». То есть в этом человеке абсолютно нет никакой гордости, никакого эгоизма. Он готов быть вторым, третьим, четвертым, десятым, кем угодно, лишь бы народ вышел на свободу. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе. А Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце Паро и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Странная фраза. Зачем же тогда ты посылаешь меня к фараону, если ты заранее ожесточаешь его сердце? Кого мы сегодня еще не трогали, так это мы сегодня Веронику не слышали. Что за странный момент?
И не надо.
Спасибо. Развеселило.
Да не в этом месте, я не знаю. Мне тоже интересно, почему. Зачем это нужно было? Вот этот вот конфликт.
Ну, пожалуйста, поразмышляй вслух. Мысли вслух.
Показать, может быть, что неважно, знает человек Господа или нет, он все равно под властью воли Божией. Да, вот в данном случае фараон. Не знаю, я трудно мне. Я не могу вот однозначно сказать, что я тут на этом месте против фараона. И поддерживаю то, что так происходит вообще.
Да, хорошо. А, тогда как ты у нас сказала, что это для того, чтобы показать, кто я есть, да? Ну, твоя мысль так, первая, беглая.
Независимо от того, знаем мы Господа или нет, мы подвластны его воле.
Ага. Знаем мы его или нет, мы подвластны его воле. То есть мы марионетки. Я правильно понял?
Нет, мы единое все. Осознаем мы это или нет, мы все едино.
Смотрите, Бог говорит Моше: иди к Паро и скажи ему, чтобы отпустил, а я ожесточу его сердце, и он вас не отпустит. А чего ты меня посылаешь тогда? Получается, что Бог берет и делает из нас, как бы за ниточки дергает, кого как удобно. Или мы что-то не понимаем. Ну, Ирина, разъясни нам вот этот момент.
Я все же думаю, что, чтобы показать, вот смотрите, он, конечно, сердце ожесточает фараона. Но, в принципе, этим показывает, что даже если наши враги и ожесточатся, Господь может все равно, ну, то есть могущество показать, да, то есть он хочет показать народу, опять же, что даже если ваши враги будут ожесточенные, все равно я выведу вас, я все равно добьюсь того, что я запланировал для вас. То есть в этом плане, то есть он показывает свою намеренность, ну, в смысле, что он намерен стоять до конца, и даже если будет очень трудно,
ну показать. Ну, потом причастие. Вот это все произойдет, и народ будет рассказывать, как было сложно, и как уже с помощью Бога победили.
Не, Ирина, смотри. Вот я, например, согласен с Вероникой, да, что она говорит, я как бы на стороне фараона. Потому что над ним как бы здесь издеваются. А это же Бог, который любит всех людей на земле. Мы все дети Адама. Что-то странное здесь происходит. Поэтому что же он делает на самом деле с его сердцем? И вот тут, в этом-то мы как раз разобраться и должны. Есть у кого-то мысли?
Мне кажется, если Бог сам же, сам лично же, для себя усугубляет ситуацию, делает ее более сложной, это не только для того показать, что ему он всемогущий, и для него все преодолимо, а также, ситуация, скажите, выплыла у меня сейчас.
Что происходит с сердцем фараона, нам сейчас нужно разобраться, чтобы понять, что делает Бог. А не последствия и так далее. Последствия нам ясны и так далее. Нам нужно разобраться сейчас, что Бог делает с сердцем фараона.
Он сам усугубляет ситуацию. Сам Бог усугубляет ее.
Мы не о ситуации сейчас. Галочка, мы говорим о сердце фараона. Что происходит с сердцем фараона, когда здесь написано, что он ожесточил сердце фараона, и поэтому он не пустил. А ты иди и говори. Что происходит с сердцем фараона? Вот нам сейчас куда нужно пойти.
Может быть, фараоном Господь хочет испытать, проверить все-таки.
Вы слышите, что я спрашиваю? Может быть, я неправильно вопрос задаю? Что происходит с сердцем фараона? Смотрите, если я имею внутреннее решение сделать какой-то шаг, может быть, он и неправильный этот шаг, может быть, он и во зло, но он мне удобен и выгоден. Что делает Бог в сердце моем, если Он хочет использовать мой неправильный шаг?
Ужесточает, оборачивается во благо.
То, что он обернет во благо, да. Но что он делает с моим сердцем? Что значит ожесточает? А что такое ожесточить сердце? Тогда давайте так поглубже как-нибудь туда попадем. Что значит ожесточить?
Укрепить в каком-то...
Приблизить к покаянию, я так думаю.
Вот хорошая мысль прозвучала от Аллы. Укрепить мое сердце в моем решении, чтобы у меня не было страха продолжать исполнять то, что я задумал. Потому что это будет во благо всем. Хотя, казалось бы, это... То есть, ожесточить жестокость. Слово «жестокость», когда я делаю зло. Я принял решение, и я делаю это зло. И Бог укрепил меня, дал мне смелость, мужество, потому что дальше будут различные наказания, которые могут привести меня к тому, что я испугаюсь и переменю решение, и отпущу их. А мне не надо это. Мне нужно сделать наказание над каждым идолом, над каждым богом, который был в Египте. И для этого я хочу использовать именно фараона. И поэтому я укрепляю его сердце в его решении. Слышите, он не изменил его решение. То есть он хотел отпустить по доброте души, а Бог взял, вот ожесточил его сердце. Я хочу, чтобы поняли, как вообще действует Бог. Мы не марионетки, нас не дергают за веревочки. У нас есть свободная воля и свободное решение. Но вот эту свободную волю и свободное решение использует Бог во свое благо. У него много путей. И это решение уже у Пары было. Почему оно у него было? Потому что ему нужны рабы. Потому что ему нужна бесплатная рабсила, которую не нужно толком кормить, которую не нужно толком одевать. Вы представьте себе, живут люди в Египте, ведь там всегда тепло. Это означает фуфайки, валенки, шапки, ничего не нужно. Они ходят вон, в каких-то тряпочках, чуть-чуть прикрыли свои половые органы, и дело с концом. Одевать не надо, обувать не надо, кормить можно. Да они там кормились одной мацой. А маца — это хлеб и вода. Больше ничего не надо, никаких расходов. А строят. Ну, умирают, другие рождаются, делов куча. Они ему нужны, ему выгодно от этого. Государство растет, все строится. Стройки наши, которые мы с вами видели, Байкало-Амурская магистраль и так далее. Кто строил? Зэки все строили. А зэкам что нужно? Чуть-чуть покушать. Мрут, ну и пускай мрут, прям на них же и строили все это. Здесь то же самое, они ему нужны для того, чтобы строить. Потому что нормальный человек сам по себе ни в какую Сибирь не поедет под 60 градусов мороза где-то там работать. Или в этот же самый Египет, где 50 градусов жары, с утра до ночи месить глину. На такую работу могут пойти только те, которые подневольные. И они ему нужны. Ему совсем это не нужно. Он же не дурак. Он же прекрасно понимает, о чем говорит Моше. Они сейчас уйдут и никогда не вернутся. Вы представьте себе, государство теряет 3 миллиона рабов. Вся промышленность, все останавливается. Где взять такую кучу, где заменить этих людей? Нет никаких технологий, нет ни роботов, ничего нет еще. Поэтому понять порой можно. И его решение вот такое. Это мое государство, и я в этом государстве хочу, чтобы оно так и процветало. А чтобы оно процветало, эти рабы должны быть здесь. А тут они вдруг собрались и куда-то идут. И чтобы не напугать его, Господь укрепляет его сердце в его решении не отпускать. Есть вопросы по этому поводу?
Он же испугались египтяне, что больно много рождается евреев, что их уже больше, чем египтян. И придет время, когда они могут соединиться с теми, кто является врагом Египта. Так что его цель была еще и уничтожение этого народа в какой-то степени.
Но с другой стороны, смотрите. Возьми их, выгони в пустыню, если ты их боишься так. Вопрос другой. Нужны рабы, чтобы строить. То, что боялся, то боялся. Но ж не выгнал, взял бы их, выставил оттуда всех. Идите гуляйте, ребята, вон там в пустыню, как хотите, так живите. А тут внутри пятую колонну строить не позволю. А у него задача другая. Ему нужны бесплатная рабсила. А все остальное это был просто повод. Самое главное, смотрите, чтобы мы поняли, как работает Бог, какой у него характер, как он движется. Ни в коем случае никогда не допускайте мысль о том, что вот Бог сделал так, чтобы я сделал так. Это он меня повел помимо моей воли. Никогда такого не было и не будет. Мы абсолютно свободные люди в своих решениях. Но когда мы молимся и просим у него, чтобы он помог нам принять правильное решение, это уже вопрос другой. То есть наши честные отношения с Творцом определяют, ошибочное ли наше действие или нет. Но Бог из любой нашей ошибки может сделать такой огромный плюс, что мы себе представить не можем. Бездна мудрости. Да, наше время с вами закончилось. А дальше тут начинаются чудеса. Да, я слушаю.
Это сегодня я поставлю стихнуться, а не побольше какие-то. Бросила мусор и включив меня упали в контейнер. Там на самое то.
Угу.
Уходи, я его тебе ставлю. Выйти из откуда ящики, копнется этот день, я их пойду вообще. Никого нигде нет. Я в другом стране, что мне делать, помоги. Тут идет соседский мальчик с работы. Я ему говорю, помоги мне, можешь мне помочь что-то. Он смотрит на ролику и говорит, я не достану. Потом он пошел, нашел палку, взял, поднял, подсветил ключи и дал мне это. И никого вот это потом не было опять. Я тебе говорю, что Бог послает всегда, если на добро, он всегда просит на добро, он всегда послает тебя из того, что он поможет. Это уже у меня в жизни столько раз было, что я уже, говорится, все испытала.
Да, хорошо. Смотрите. Я вам в самом начале обещал, что я вам расскажу свидетельство, которое Славик нам не озвучил. Помните, мы тогда собирали деньги для него, для операции на сердце. И тогда, оказывается, мы как бы не всю историю знали. Дело в том, что там, я уж не помню, что там с сердцем было, но там какой-то орган, который, от которого зависит работа сердца. Там, внутри этого самого сердца. И у него он искусственный уже там стоял. И когда молились, Господь показал, что нужно заменить этот орган. И что сказали ему врачи после того, как заменили этот орган? Они сказали, что они его поставили на тест, то есть, и включили его. То есть он должен работать, потому что надо проверить его работоспособность. Если он, потому что это очень дорогие аппараты, можно потом поставить другому, может быть что-то подремонтировать. Так вот он ему сказал, что этот аппарат проработал всего несколько часов и остановился. И когда Славик проснулся после этой операции, ему врач сказал, ты родился в рубашке, ты должен был умереть через несколько часов, но ты успел сделать эту операцию. То есть мы успели собрать эти деньги, мы успели правильно помолиться. Врачи успели вовремя сделать операцию. Как-то все слишком очень быстро получается. Я что вам хочу сказать? На самом деле это его рука. Ты делаешь что-то для Творца, да? Он побуждает каких-то людей, которые, может быть, и вообще тебя не знают, да? Но внутри тебя появляется вот это вот желание помочь. И это желание появляется помочь от Господа. И тогда мы можем сказать, что Господь таки все-таки управляет нашими желаниями. Смотрите, я от Господа получил, что вот так вот сердце открылось и начал всем подряд звонить и просить, товарищи, соберите, пожалуйста, помогите. И мы обычно говорим в таких случаях, Бог положил мне на сердце. Но Бог не положил мне ничего на сердце. Мое решение, это было мое решение, и Бог просто укрепил меня в этом решении и помог. И так во всем и всегда. Мы принимаем решение, и Бог укрепляет нас в этих решениях. Что будет дальше, это Он знает. Правильно мы идем. Неправильно мы идем. И таки все-таки наша молитва это что-то очень серьезное и сильное. Когда ты просишь у него, говоришь, да будет воля твоя. Хочу знать точно. Но у тебя внутри, там за этой молитвой уже стоит какое-то решение. Уже стоит какое-то желание. И Бог абсолютно не меняет это желание. Но он может показать, что это желание негативное, потому что ты его сравниваешь с Писанием. Оно не от меня, он говорит, это желание. это желание зависит от чистоты твоего сердца, от чистоты твоих помыслов. Мы иногда что-то хотим и желаем, а сделать не можем. Почему? Потому что, видимо, Господь не укрепил наше сердце в нашем желании, и мы дальше не пошли того, что называется вера. И мы не пошли дальше того, что может поддержать нас в этом пути, потому что любое решение – это всегда дальше путь и действие. И дальше мы с вами будем читать. Моше и Аарон приходят к фараону и показывают ему чудеса и знамения. А он не очень-то реагирует. И вода в кровь превращается, потом лягушки. И вода в кровь превращается везде и всюду. Весь Египет уже пить не может, но. Работники порой делают то же самое. Он разворачивается и уходит. Но это будет наша следующая история. Авину Шабашимаем, Отец наш Небесный, мы так благодарны тебе за ту мудрость, которую ты нам даешь, Боже. За знание этого духовного мира, за познание себя. Помоги нам увидеть, что там на глубине, чтобы не было тесно твоему духу во мне. Сердце чистое сотвори и дай нам то, что нам необходимо для того, чтобы наши решения и помыслы были правильными. Особенного специального благословения прошу буквально для каждого сейчас. Наша жизнь – это сейчас. Это не завтра, это не послезавтра, когда изменится ситуация. Каждый день, каждая секунда – это и есть наша жизнь. Каждый день, каждая секунда, каждая минута – это есть время, в котором мы принимаем решение и в котором мы двигаемся. И это и называется жизнь здесь, на земле. Я прошу тебя, Боже, разбуди, кто спит. Потревожь того, кто сегодня не обращает на это внимания. Наша жизнь, служение Творцу, все зависит от наших желаний и от наших решений. Поэтому, Боже Святой, мы открыты сегодня для Тебя. Мое сердце, Боже, моя жизнь. Служение, в котором я нахожусь, мы находимся, это все в руках Твоих, Боже Святой. Прошу особого специального благословения и вмешательства в нашу жизнь. Молитесь, пожалуйста, так. Боже, я хочу, чтобы Ты вмешался в мою жизнь, и мои решения были правильные во благо Тебе. Пусть это будет таким центральным местом. Я хочу, чтобы мои решения и мои мысли были твоими мыслями и твоим решением. Моя воля, чтобы была твоей волей. Чтобы выйти на свободу, мы, Боже, хотим познавать тебя все больше и больше и больше. Свобода в любви, а любовь – это ты. За все тебе честь и славу. Во имя Иешуа Мессии молились. И скажем все
Амен.
Амен. Вот.